Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Как всегда, по понедельникам в 6 часов вечера в светлой студии Радио «Вера» собираются люди, которые делятся историями из своей жизни на заданную тему. Такое у нас правило. И формат программы подразумевает, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио «Вера», на странице Радио «Вера» ВКонтакте и вообще на площадках, где Радио «Вера» присутствует. Представляю нашего сегодняшнего специального гостя, протоиерея Александра Никольского. Отец Александр, не знаю, в курсе вы или нет, у вас есть фан-клуб, куда входит, например, моя мама. Каждый раз, когда она слышит, что вы в эфире, она: «Ой, вот мне хочется послушать, а что скажет отец Александр? А вот на эту тему отец Александр что говорил? А на этот вопрос он как отвечал?» И таких людей очень много. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Александр. Константин Мацан, Александр Ананьев.
Добрый вечер.
Алла Митрофанова.
Добрый вечер, друзья. Традиционно хочется какой-нибудь короткий комментарий прочитать из тех, что вы оставляете под видеоверсиями наших светлых историй. Обязательно смотрите их в наших социальных сетях, в нашей группе во ВКонтакте, во всех прочих. Вот. И каждый комментарий — это всегда такая радость, особенно когда вы нас ругаете. Ну, вы редко это делаете, друзья, вам надо исправляться, ругайте нас чаще. Константину сообщение. Константин, вы редкий по честности и глубине человек. Кажетесь уязвимым и ранимым, но при этом дух ваш Христов. Рада, что в жизни узнала вас. Раньше я думала, что стойкий оловянный солдатик — это сказочный персонаж. Теперь знаю, что в жизни они есть, и имя им — христиане. Передача закончилась, а слезы пока не высохли. Спасибо вам, Константин.
Слава Богу, и спасибо нашему дорогому слушателю за
Екатерина,
такие слова. Екатерина написала. Спасибо Екатерине за очень обязывающие слова. Теперь придется соответствовать.
Ну, Константин у нас всегда соответствует, а вот мы с Алечкой не всегда. А тема
всегда
сегодня...
Всегда
нет. Всегда, да.
Я хрюкнул.
И нам есть о чем сегодня рассказать. Что у нас за тема сегодня?
Тема у нас сегодня — опыт борьбы со страстями. Хотелось бы мне посмотреть на человека, который эту тему выбрал. Отец Александр-то предложил нам несколько как вариант, а кто-то из здесь присутствующих сказал: а давайте вот эту возьмем. Отец Александр, вы уж простите, вот опыт борьбы со страстями, тема нашей встречи. И традиционно наш специальный гость, то есть священник, то есть вы, разговоры начинаете.
Да, и поясните, пожалуйста, вообще, что такое... Ну, мы как-то так согласились, да, тема борьбы со страстями нас устраивает, мы обязательно расскажем какие-то... Что такое страсти? И можно ли с ними бороться? И, насколько я понимаю, страсти — это, ну, те мучения, которые выпадают на долю человека. Я правильно понимаю значение слова? Страсти Христовы, да? Страстотерпец. Это не то, с чем ты как-то борешься. Это то, что ты принимаешь и стараешься поблагодарить Бога и за это. Бороться с ними — практически, ну, я не знаю, как можно бороться со страстями в этом смысле.
Ну, конечно, с плохой погодой бесполезно бороться.
А это тоже страсть?
Ну, если вы так скажете, что-то внешнее. Ну, вот внешнее — плохая погода, да. Вот, страсть — это, прежде всего, то, что мы носим в своей душе. Страсти — это то, что от чего не убежишь. В плохой погоду можно уехать куда-нибудь там на Бали, Мальдивы, Кубу, ну, вот, хотя там тоже может плохая погода быть. Вот, а от себя не убежишь. Вот страсть — это духовные болезни души. Духовные болезни души — это извращенное отношение к Богу, неправильное отношение к Богу, и извращенное отношение к людям, неправильное отношение к людям. Это отсутствие любви к Богу и к людям. Что-то нечто противоположное любви. А поскольку мы призваны жить в любви, вот так нас Бог задумал, и так сотворил, по идее, то вот это извращенное состояние отношения к Богу и к людям без любви, оно нас мучает. Мы часто его сами выбираем, совершенно добровольно, свободно, без принуждения, но оно нас мучает. Когда вот говоришь, например, о прогоголизме, там все понятно. Человек выбрал, потом учиться. Но так можно, так сказать, по, в общем-то, это любая страсть такая же.
Страсть – это не грех?
Грех – это проявление страсти. То есть, когда я зол, я гневлюсь. Mm-hmm. Вот я на кого-то наорал, я согрешил. Но первоисточник – это моя гневливость, страсть гневливости.
Давайте тогда начнем с иллюстрации того вообще, что такое страсть и как с ней можно бороться. И если позволите, именно с вашей истории начать.
Ну вот мы с вами начали, я вот люблю это, обычно страсть иллюстрирует алкоголизм, потому что это все знают, всем понятно. Вот у меня был один знакомый, молодой человек, такой очень мужественного вида, красивый, ну, наркоман. Вот. И вот он как-то пришел к Богу, уже к Богу, ну, а бросить он так вот не смог. Вообще-то с наркоманией очень трудно бороться.
Это приполз на кровавых коленях, что называется.
Да, то есть, если в нее зайти, то очень легко, но если ты себе позволил это как-то, то выйти из нее крайне сложно. Там процент, это самый очень страшный, как-то выходит таки. Ну, и вот он лежит в больнице. А наркоманы, они часто лежат в больнице, потому что у них там все разваливается, и всякие гепатиты всевозможные, А, Б, С, Д, Е, там, не знаю, Ф, ну и так далее. И лежит на диване, ну, на кровати, там, ну, как панцирная сетка, матрас, он сверху. И как тот молится Бог, вдруг проходит другой наркоман. Ну, отделение больницы, соответственно, где там они вот так раз, их достаточно много лежит. И говорит, ну, там, ну, там, условно назовем его Кость, Кость, пошли, у нас есть.
В больнице?
Да, ну, так в тюрьме есть больница, где угодно можно. Было бы желание и деньги. Вот, и, ну, вот, знаете, вот, если сказать страсти, у человека рак легких, ему осталось не так много, а он курит по две пачки в день. Это совершенно нормально, когда у человека страсть такая хорошая, развитая. Ну, вот он лежит, начинает молиться, бороться. В какой-то момент он сильно прогневался, но не на человека, не на своего товарища, даже не на себя. Он прогневался на свою страсть. А он, вот надо было увидеть, это мужчина выше меня, цветы, там, метр, может, 90, и такой, знаете, соответствующей пропорции, то есть богатый. Он вскакивает, хватает матрас, отшвыривает его в край комнаты, а под матрасом у него, ну, у каждого наркомана есть заначка, шприц одноразовый. Он хватает шприц и разрывает его пополам. И после этого его страсть оставила.
Ого!
Вот стоило как следует прогневаться на свою страсть, ну, так, в таком вот и выражении таком, так сказать...
Праведный гнев.
Праведный гнев, да. Вот гневать не согрешать, как псалтырь сказано.
Ну, собственно, то, для чего гнев человеку как инструмент
и нужен. И нужен, да, по идее, да. Скорее, и вот его страсть оставила, и он перестал быть наркоманом, что, в принципе, ну, в какой-то степени божье чудо тоже. Если с, наркологами поговорить, они скажут, да, это удивительно.
Вот это сиюминутные... Я не верю в сиюминутные порывы, отец Александр. Я не верю в то, что можно вот так по щелчку раз и перестать употреблять вещества, перестать грешить. Вот это раз, оно бывает очень часто. И поддаться вот этому щелчку очень легко. Но потом наступает утро, и тебя опять начинает тянуть туда же. И вот тут начинается самое тяжелое, вот тут начинается самое сложное. Вот тут начинается рутина и нудная, вот как тебе кажется, бессмысленная, как тебе кажется, бесконечная борьба с этим искушением, с этим желанием, с этим, что тебя тянет буквально обратно, и даже не на резинках каких-то или на нитках, тебя цепями тянет обратно. И ты понимаешь, что нет другого выхода, кроме как взять и вернуться в тот же омут, в котором ты был. И вот здесь начинается самое тяжелое. Я не знаю никого, кто бы вот так по щелчку раз бросил, и все, и облегчение. Это сиюминутно. Я очень боюсь этих вот просветлений.
Вы знаете, ну, то есть вы хорошо так описали, но это когда человек чувствует, что его тянет, и он как-то еще пытается, ну, раз его тянет, значит, он сопротивляется. То есть когда нас ведут за поводок, если мы не сопротивляемся, то у нас все хорошо. Нас ничего не тянет, мы сами идем. А когда мы начинаем так как-то упираться, вот тут начинается, так сказать, ощущение, что нас тянут. Значит, раз эти ощущения тянут, значит, ты уже сопротивляешься. Пусть еще неэффективно, ты не можешь, так сказать, противостоять, чтобы если собаку завожу в вольер, вот я ее тяну, наверное, на поводке, правда, это, правда, очень сложно бывает, вот, она большая, вот, и, ну, вот, я ее тяну, она сопротивляется. Если она идет со мной рядом, ну, все нормально, мы зашли, я снял поводок, она там осталась. Вот, то есть, это уже... Вот то, что описали, это уже достижение. Хуже, когда ты говоришь утром, я больше не буду, а вечером даже забыл обо всем. Даже забыл, что больше не буду, даже не помнишь. Ты просто с радостью хватаешь вот эту страсть, ну, там ту или иную, да, у каждого своя, и в нее погружаешься, и потом уже, это, может быть, даже прошло 2 часа, там, 3 часа, ну, если это не даже алкоголизм, когда человек уже напивается там или закалывается, там у него уже сознание работает, но если у него сознание остается, так сказать, еще необутненным наркотиком там или чем-то, да, и вот он думает, господи, я же обещал сам себе, обещал Богу, обещал людям. Что произошло? То есть пик страсти, когда у тебя ничего не работает, никакая воля, никакой разум, ты полностью, так сказать, вот в этом погружен. А вот когда ты уже тебя тянут, значит, ты что-то, у тебя же воля начинает как-то немножко сопротивляться.
Ой, не всегда. Видите, у меня тоже бывают такие моменты, вот этого вот радостного просветления, очень хорошего. Когда я еду там с Альчикой в машине, говорю, так, жена, больше мы тортиков не покупаем. Я живу без тортов, эклеров и пирожных картошки, которые я очень люблю.
Я тоже.
Вот. Ну, а тебе такой... Ты постыдился бы, Константин, господи, прости.
Я про картошку.
Про картошку. Вот. Но как только ты принимаешь такое светлое и правильное решение в своей жизни, к тебе приходят гости и приносят торт. А поскольку ты, конечно, решил его, нет, ты его там держишь, нет, на столе.
Нельзя же гостей обижать.
Да, нельзя, ну, ты немного... Не-не-не-не-не, вот когда они приносят, я еще как-то на людях-то как-то держусь, я же обещал, но не есть, и жена смотрит, все. А потом-то наступает страшная гость.
Ночь.
А потом приходит ночь, а потом гости уходят, а жена ложится спать.
А тортик стоит.
Ты знаешь, и вот здесь мука просто страшная. И тут ты понимаешь, что это надо прекращать. А это прекратится только если ты уничтожишь это.
Вот. Ну, слушай, как говорил Оскар Уайльд, лучший способ побороть искушение — поддаться ему.
Да.
Но если не уходить далеко с той совершенно неизбежной сегодня темы, о которой отец Александр сказал, я не собирался никакую историю об этом рассказывать, потому что я много раз уже, мне кажется, даже в светлых историях рассказывал о своем таком во многом меня перевернувшем опыте посещения центра реабилитации наркоманов в деревне Пошетни под Псковской областью. Это было лет 15 назад. Но просто это... Я кратко вспомню, что вот, Саш, ты говоришь, что действительно не у каждого бывает этот миг, и миг тяжело удержать. А я там встретил людей, которые вот этот центр приезжали, приезжают, и один человек говорит, у меня уже 5-я реабилитация. И я понимаю, что я либо пан, либо пропал. Вот если я сейчас не вылезу, то я просто, ну, умру физически. Если я еще раз сорвусь, то все, химически организм не выдержит. Я не знаю, как сложилась его судьба, надеюсь, что хорошо, но про этот центр Пошетни говорили, что и сами же вот его подопечные говорили, туда едут настоящие мужики. Почему? Те, кто по-настоящему хотят соскочить и исцелиться, вот. Поэтому у меня перед глазами был пример вот людей, которые преодолевали в себе эту страсть. Более того, один из тех, кто работал как куратор с подопечными центра, сам бывший наркоман, и он, в общем-то, себя называет зависимым, потому что бывших зависимых не бывает. Но он вот преодолел, выкарабкался, пришел к вере, женился, и вот теперь помогает таким же, как он.
А я писал Мизулиной, чтобы она заставила всех по закону на тортах писать «Осторожно вызывает смерть». Не пишут.
Светлые истории.
«Светлые истории» на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера, ВКонтакте, на странице Радио Вера, на других площадках, где Радио Вера присутствует. Мы сегодня говорим о победе над страстями. Вот желательно не только о страсти, но и о победе. То, что отец Александр нам рассказал удивительную такую воодушевляющую, обнадеживающую историю в самом начале разговора, это просто прекрасно. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, Александр Ананьев, Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Кость, давай тогда уж, раз ты начал, продолжим.
Раз уж взял слово.
Да, не говори, что не грусть.
Я все-таки отойду от темы химических зависимостей. Вот свои 25 копеек в эту тему вставил. А тема несколько обескураживающая, потому что из своего багажа личного похвастаться нечем в плане борьбы со страстями.
Мы тебя очень понимаем.
Да, не всякий вас, не всякий вас, как я поймет. Да. Но есть у меня вот не столько история с началом, серединой и концом, сколько такое собрание как ума печальных наблюдений.
Собрание пёстрых глав.
Замет о такой страсти, в чем-то, может быть, неожиданной, как страсть самореализации. Вот я вообще понимаю, что я эту страсть в себе ношу как цветок. Вот помните, Августин говорит Богу: «Избавь меня от этой
страсти, но не сейчас».
Не сейчас.
Почему это плохо?
А вот я сейчас постараюсь об этом рассказать. Ну, отвечая коротко, меня как-то очень зацепили слова одной матушки, нашей современницы, как она у себя в блоге написала: «Любовь к себе – это колодец без дна». Вот в эту самореализацию, в желание самореализоваться можно кидать, и она все время будет требовать больше. Я к этому вернусь в конце своих наблюдений и замет. Но вот у меня перед глазами несколько таких коротких зарисовок о своих знакомых. Вот был человек, девушка, выпускница МГИМО, долго себя искала, потом после МГИМО пошла во ВГИК, отучилась на режиссера и все искала вот этой самореализации. Посмотрела вокруг себя, поработала на телевидении и ушла работать в благотворительный фонд. И поняла, что вот там настоящая самореализация, потому что ты там делаешь что-то, что обслуживает не твои хотелки и не твое тщеславие, а это реальная помощь другим людям. Вот она поборола в себе страсть к этой самореализации. Таким образом, как мне показалось, судя по разговорам. Другой пример удивительный тоже, ну, поскольку биографически я наблюдал в основном молодых людей с МГИМО, вот девушка, которая тоже в институте пришла к вере, и вдруг сказала, ну, как-то там родителям, друзьям, что, знаете, я вот вообще работать-то сейчас не очень хочу, детей хочу. Она вышла замуж, родила сейчас, по-моему, уже 5-го или 4-го. В общем, она очень рада. Но что интересно, что со стороны там, друзей, коллег, даже родителей встретила неприятие. Ну что это такое? Все вперед, а ты назад. Ну куда? Образование, перспективы, карьеры, куда? Что за какой-то странный архаический патриархальный идеал? А вот она тоже искала, тоже стремилась, тоже носилась со своим талантом. И в итоге как-то нашла ему такое применение, что оказалась счастлива в том, что, казалось бы, вот ее талант не реализуется напрямую, но как-то косвенно реализуется. Есть более такой, может быть, неочевидный пример у меня перед глазами. Мой друг работал в крупной нефтяной компании, в какой-то момент, тоже там перспективы, карьера, зарплаты, рост, все на свете, корпоративы, и вроде, казалось бы, предел мечтаний попасть в такое хлебное место. Он мне сказал: я начал заболевать офисной болезнью. Что это такое? Он говорит: понимаешь, это когда до обеда хочется есть, после обеда спать, и такое ощущение, что все время недоплачивают. Это офисная болезнь, он так это назвал. И он ушел делать свой бизнес, малый. Зарплата в 3 раза меньше, препоны бюрократические невозможные, но он вдруг чувствует, что он занимается делом. Вот это тоже такая свобода от каких-то отложенно понятой самореализации. Казалось бы, ну вот человек себя самореализовал на большом, хорошем месте, в хорошей компании, но там какая-то бессмысленность для него была. А тут вот трудится, мыкается, работает, но вот что-то от чего-то он освободился. И, может быть, венчает эту галерею образов, вот уже как раз возвращаясь, Саш, к твоему очень верному замечанию, Господь дал талант. Я тоже много об этом думал. Как же, что же, в землю его закапывать? Нам не поручено его в землю закапывать. Но вот долго можно на эту тему как-то философствовать, богословствовать, определять понятия. Меня очень поразило, уже вот завершая, еще одна траектория движения одного моего знакомого. Человек тоже из такой богемной, в общем-то, семьи, из архитектурного института, с большими перспективами, а там вообще все художники, творцы, талант. Это вот такое то, что пестуется, то, что несется. Он, поразительная вещь, он мне рассказывал об этом. Ну, там семья была связана с церковью, не знаю, насколько глубоко они были прихожанами, но православная культура, архитектура, храмы, все это как-то вот присутствовало в жизни человека. И он один раз посмотрел интервью, не знаю с кем, но с какой-то очень такой заслуженным деятелем культуры. Ей было 93 года, вот она такая долгожитель. И вот он смотрит на эту старушку, бабушку, которая там прекрасную жизнь, тяжелую прожила, на такую полную встреч, и думает, а вот он себе представил, а что сейчас я бы чувствовал, если бы мне было 93? Все позади. Вот все, у тебя впереди как бы что-то совсем немножко оставшееся. И его вдруг такое на него нахлынуло чувство, что я бы, наверное, в этот момент страшно бы боялся, испугался, страшно бы переживал о том, что я не успел того, что хотел, а я не успел до конца самореализоваться, потому что это колодец без дна, туда сколько ни кидай, там дна не будет. И передо мной чувство, что тебе там через год, грубо говоря, в вечность идти, а ты все еще живешь несбывшимися своими надеждами и стремлениями. И тут, я не знаю, почему, вот он говорит, мне пришла другая мысль. А вот священник, может быть, отец Александр потом как-то прокомментирует это ощущение человека. Вот он, совершая литургию, каждый раз встает на пороге вечности, вот лицом к вечности, а спиной ко всему временному. И никто так близко, как священник, к этой грани не подходит. И вот хотя бы на время совершения литургии ты все свои земные хотелки, устремления, таланты и амбиции, связанные с земным, ты вот оставляешь всякое попечение, ты их оставляешь позади себя. Не отказываешься, не презираешь, не обесцениваешь, но просто вот не они главное. И вдруг он понял, что, видимо, с его точки зрения, человек, который таким служением занимается, он в высшей степени себя реализует, но потому что он реализует в этот момент не себя. Он руки Божьи. Он тот, кто передает другому человеку таинство. Там нет его как личности и таланта, но там есть он как служитель. Если он служит самому высшему, то в этом его самореализация. Он говорит, я понял, что вот я хочу так самореализоваться, чтобы реализовывать не себя. То есть отказываясь от себя, как бы приходишь к какой-то высшей самореализации. Это пример, он сейчас поступил в семинарии, учится и мечтает о священстве. Ну вот такая свобода от страсти самореализации. У меня вот такие сердце горестные заметы сегодня.
Отец Александр, не можем не спросить о ваших переживаниях на сей счет. У меня есть свои, и они очень радикальные. Опять жена опять будет ругаться, ужином не покормит. А вы
когда я так делала?
Делитесь, пожалуйста.
Вы знаете, к сожалению, и священник, если он вот забудет то, о чем говорил Константин, что он предстоит перед Богом, перед вечностью, что он служит вечности, он может тоже заняться самореализацией на своем рабочем месте. Специально сказал про рабочее место, не оговорился. Вот. Тоже красиво возгласы давать, говорить красивые проповеди, так сказать, стяжать поклонение масс. Вот. Ну, то есть, все вот, с артистичностью такой там, и так далее, да. Вот, этим наслаждаться. Потому что самореализация, это, чем она плоха-то, она гордость развивает. Если брать нашу сегодняшнюю тему, она развивает гордость. И тоже у священника он может быть как в театре. Тем более, что там 100, 200, 500 человек стоит, да, все на него смотрят. Вот, и тут, единственное, что, конечно, Бог, он ему это делать долго не даст. Вот, он его поставит на место. Вот, и, так сказать, но, в принципе, вот, если взять именно свободные батюшки, то он может его сделать вот, неправильный.
А вот где все-таки граница проходит между такой самореализацией, как культом служения себе, и реализацией тех талантов, которые Господь дает? Ведь вы говорите о гордыне, отец Александр, совершенно справедливо. А смотрите, к примеру, человек, который себя не нашел и понимает, что, ну, вообще как-то что-то, наверное, у него есть какие-то дары, но он даже не понимает, в какой области, как, что, как он может ими распорядиться, и теряет себя в итоге, и понимает, что жизнь прошла напрасно. Отсюда там у людей могут быть кризис среднего возраста или там кризис еще какого-то более позднего возраста, или вообще непонятно...
Алкоголизм.
Да, алкоголизм все-таки это про другое. Мне кажется, там должны быть, ну, это биопсихо-социодуховное, и там очень много химии тоже в этой заболевании. Насколько понимаю, хотя я не специалист. Но подчеркну это, да, на всякий случай. Вот когда начинается вплоть до уныния, вот эта потеря себя, невозможность в себе различить и вот эти образы подобия Божия, и невозможность понять, а где я-то? Я вот вращаюсь, как белка в колесе, у меня каждый день как день сурка, и нет той самой осмысленности, к которой, по идее, мы тоже Богом призваны. Вот это другая полярная точка. А в идеале как?
Знаете, вот если взять, вот опять же, тему Константина, священства, да, служение священника. Вот у священника может быть день сурка, если он будет заниматься самореализацией. Вообще самореализация – это бич западной цивилизации, европейской, современной, да. И у него тоже будет, как он знакомый батюшка говорил мне, какой самый хороший день? Это первый день отпуска. Какой самый плохой день? Последний день отпуска. Это священник говорил. Вот, он, кстати, спился. К сожалению. Вот, и понимаете, любовь, вот если ты стремишься к любви, ну и к Богу, это, в принципе, одно и то же, то у тебя будет правильная самореализация, и ты найдешь свой талант. Если ты стремишься к самореализации и к поклонению, так сказать,
потрясающе,
людей, то вот, да, вот тогда ты даже, может, найдешь свой талант в этом случае, но у тебя будет опустошение, потому что вот эта бездонная пропасть – это опустошение. Вот тут надо момент такой есть. Да, вроде, когда мы каемся, это тоже бездонная вещь, потому что будьте подобны, как Отец ваш, будьте совершенно, как Отец ваш Небесный совершенно есть. То есть это тоже вроде бесконечное, да, это бесконечное вот такое покаяние, приближение к своему Небесному Отцу. Вот, но это наполнение. То есть ты становишься все выше, выше, выше. Пусть это будет совершенно бесконечный, так сказать, подъем, но это подъем. А здесь ты будешь всегда опускаться, если тебе любви нет. Если у тебя любовь есть, тебе Господь обязательно, ну, что-то даст. Может быть, это будет не очень такое высокое, ну, с точки зрения успеха, да, внешнего, но то, что будет наполнять твою душу любовью.
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, Константин Мацан, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. В таком составе мы сегодня рассказываем светлые истории о том, как удалось победить ту или иную страсть.
Я отмечу, не было в теме, как удалось победить. Борьба со страстью.
Борьба со страстью.
Можно проиграть. Можно проиграть.
Об этом как раз во второй части нашей программы и поговорим.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Друзья, напоминаю, нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Вера», на странице радио «Вера» ВКонтакте, на других площадках, где радио «Вера» представлена. Сегодняшние светлые истории посвящены теме борьбы со страстью. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.
Не могу не прочитать еще один комментарий из тех, что вы оставляете, дорогие друзья. Спасибо вам, пишите, пожалуйста. Анастасия пишет: «Дорогие и уже очень близкие мне люди, сегодня ваша программа очень помогла мне заглянуть в себя глубже. Константин, благодарю вас за откровение. Ваши слова позволили мне принять и посмотреть себе самой в глаза, принять и понять себя ближе. Всегда с радостью жду очередной программы. Ангела вам в помощь и Божьей благодати, дорогие». Ну, как приятно читать такие вещи.
Спасибо. Ну, вот как-то... Слава Богу, который нас тут собирает и подкидывает история время от времени.
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, наш специальный гость Константин Мацан, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Отец Александр, у вас вдогонку есть еще одна история, насколько понимаю.
Да, про самореализацию. Как вот ее найти, если уже каких-то особых талантов нет. Это вот у меня была моя двоюродная бабушка, она была теткой моей мамы. Мама наша звали тетя Сима. Мы тоже звали тетя Сима, хотя она мне двоюродная бабушка. И вот она была инвалидом детства. У нее были после голода 30-х годов там что с ногами, с суставами. Она еле ходила всю жизнь. Она не вышла замуж, никогда не было детей. Она всю жизнь была на инвалидной пенсии. Ну, плюс она там подрабатывала немножко, там, как портниха, да, там, на дому, да, не так вот чуть-чуть делала своим какие-то там, так сказать, мелкие какие-то такие вот портновские действия, да, вот. Когда она умерла, 83 года, не имея, повторяю, только, ну, каких-то родственников, не имея ни детей, никого, так сказать, только вот собрались 200 человек ее родственников, знакомых, сняли ресторан, и ее дружно оплакивали. Потому что везде, где было трудно, была она. В семье алкоголик каком-то, алкоголик, она там. Так сказать, надо кому дать 500 рублей с ее пенсии мизерной. Она давала, потом не требовала назад. Все внуки, там внуки, дети, внуки там вот во всех наших вот этой семьи, это были ее, она с ними сидела больше, чем любая бабушка. Их воспитывала. Она была очень простая, она была деревенская женщина, там с несколько классов образований. Когда последний раз она причастилась, исповедовалась в 28-м году, а потом в 98-м, следующей части перед смертью. Когда священник вышел, он сказал: я ни разу не слышал такое понятие, такой исповеди с таким четким понятием разделения добра и зла. Вот. Ну вот она самореализовалась. Никогда не думал об этом.
А то, о чем Станиславский говорил, талант быть человеком ценится в жизни больше всего. Ну и опять же, если мы на святых посмотрим, они же ведь прославлены в лике святых, самые разные люди с разными тоже талантами и дарованиями, но не за то, что один был блестящим оратором, другой был хорошим управленцем, третий был там каким-нибудь талантливым художником или иконописцем, или игуменом, или кем-то еще. Они же прославлены за то, что сердечная мышца, они любить научились.
Да.
Вот, да. Собственно, да, мне кажется, что это вообще чуть ли не единственное даже, о чем стоит.
Вот когда есть талант, и ты этот талант ставишь на службу любви, тогда у тебя будет правильная самореализация, так можно выразиться. Когда ты самореализуешься не без любви, даже при всех, которые успехами, которые ты будешь, может, иметь, да, если, ну, есть талант, значит, будут успехи, да, там люди будут тебя ценить за что-то. У тебя в самом внутри то, что нужно, не будет.
Александр Ананьев.
Александр Ананьев.
Твоя очередь.
Не то чтобы против, но у Александра Ананьева есть вечно свое мнение. На сей счет я очень люблю какие-то простые формулы. Я вот сейчас слушал отца Александра, и мне пришло в голову, что не совсем... Мне 40... Сколько? 6. Ну, почти 50 лет.
Ну, хватит.
Я честно не знаю, вот то, что я делаю, это для любви или для себя. Мне трудно определить. Мне вообще трудно учиться любви. Я учусь, я не знаю, учусь ли я когда-нибудь. Поэтому мне нужен какой-то более простой критерий. Я его сейчас придумал, а вы мне скажете, прав я или нет. Смотрите, вот Костя очень правильно рассказал, подсветил работу в офисе вот у того человека, да. Мне знакомо это ощущение. Это муки адские вообще. Это проще вариться в котле в сливочном масле семечко вообще, вот с 9 до 6. Время тянется незаметно. Причем это время, которое ни тебе не принадлежит. Ты обязан тут быть, ты раб на галерах. Буквально раб, потому что это ты себе не принадлежишь, время твое тебе не принадлежит. И оно тоже никому не надо, потому что ты сидишь и занимаешься какой-то ерундой. Или, что бывало чаще, в офисе вообще ничем не занимаешься. Но ты там, потому что ты должен там быть. И время тянется. Но есть другой способ. Есть, вернее, другой вариант. Можно заниматься тем, что отменяет категорию времени в принципе. Ты занимаешься этим с такой радостью, с таким увлечением, что ты не замечаешь, как пролетело время, и сейчас уже 3:30 утра, а ты по-прежнему сидишь этим занимаешься. Так бывает с интересной беседой, с интересной книжкой, с интересным делом. И
а еще кто? Сериалы так смотрят иногда.
Я подумал, что Саша именно об этом и говорит.
Нет, Саша как раз. Саша просто работает до 5 утра обычно.
А почему бы и нет? Если это приносит тебе радость, то почему бы и нет? Хотя не знаю. Вот видишь, вот уже тонкие нюансы пошли. Но мне кажется, что когда исчезает категория времени и появляется радость, чем бы ты ни занимался, это уже отличный симптом того, что ты занимаешься тем, чем как бы Господу угодно. Если ты не замечаешь, как бежит время, если ты находишься в этом креативном, круглосуточном состоянии.
Ну, радость — это же одна из слагаемых любви. Одно из слагаемых любви.
Не факт. Любовь — это...
Радость, так, благодарность. Так,
тяжелая работа и страдания. Так. А радость — это радость.
Здрасте. Ну, ты созависимость описала, а не любовь, по-моему. Да. Отец Александр, разрулите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, конечно, когда исчезает время, это не всегда значит, что это... Даже радость там присутствует, что это не всегда, что здесь есть любовь. Она... Это может быть, когда вот любовь, да, так сказать, это может быть это вот такое, что время исчезло и радость. Но если время исчезло и радость, это не обязательно это любовь. Почему? Потому что когда ты удовлетворяешь страсть, момент удовлетворения страсти, у тебя тоже возникает радость.
Да, вот так неожиданно программа превратилась из программы о борьбе со страстями в программу, которая называется «Алкоголизм и самореализация».
Расскажи свою историю.
Слушай, пока я вас слушал, у меня уже 3 истории пролетело перед глазами. Первую я уже точно не буду рассказывать. Вторую не уверен, что буду рассказывать.
А третью я забыл.
Третью я вдруг понял, что я очень хочу ее рассказать. Причем я ее как-нибудь так изверну, чтобы те, кто нас слушают, и те, кто являются участниками этой истории, как-то себя не узнали, хотя, может быть, они все равно себя узнают. Допустим, друг мне рассказал, что у него есть бабушка. Любимая, нелюбимая, бабушек не выбирают, бабушка есть. Не сказать, чтобы близкая, живут они в разных местах, но и не сказать, чтобы далекое, потому что он с ней часто контактирует. И вот бабушка его вымораживает просто до нельзя. Потому что бабушка подвержена одной из самых ужасных из страстей. И самое главное, что она с этой страстью не борется в свои 92, а она всех своей страстью замучила. И так невыносимо просто. Бабушка страдает... вещизмом. Я не знаю, как это правильно называется. У психологов, наверное, есть вот какое-то определение, когда она ничего не выбрасывает. Пахнущие старостью платья, трусы, шапки, пальто, забиты ими все шкафы. В холодильнике лежит, там чуть ли не 3 холодильника, лежит клюква, датированная 1963 годом, скисшее засахаренное варенье, датированное 19 веком, какие-то куски даже не мясо, а трупов, замороженные до каменного состояния в морозильнике, которую все равно не открыть, потому что она замерзла еще 80 лет назад. Ну, то есть вот такая история. Все шкафы заставлены...
История, леденящая кровь.
Все шкафы, да, да. Ну, то есть мне знакомы такие люди. Они ужасные. Они вот забивают себе все... Под толстым слоем пыли угадываются старые фарфоровые статуэтки с отбитыми руками и носами. Какие-то книги, которые, отродясь, никто не читал и читать не будет, лежат в углу, в ящике кухонном, там еще где-то. И он приходит к ней и говорит: «Серафима Степановна, да доколе же? Выбросьте вот это все! Так же жить нельзя», — говорит он. Она говорит: «Ты ничего не понимаешь, поди прочь, сатана. Ничего своего не отдам тебе». И вот он так ходил и бесился, ходил и злился. И однажды мама рассказала ему историю, которую он даже не знал. Когда ей было 4 года, к ним в дом пришли люди в кожаных тужурках. Они арестовали ее отца, арестовали по доносу и увезли. Больше она отца не видела. Отец занимал какую-то крупную должность на местной фабрике, на заводе. Они увезли папу любимого, 4-летней девочки. Но это не самое страшное. Даже не самое страшное. То, что оставило и разрушило вообще ее душу, это то, что эти мерзавцы с маузерами разнесли весь дом и вынесли из дома все, что можно было вынести. Вещь, одежду, еду. В ту пору особенно есть-то было нечего.
И одеться было не в что.
И одеться было не в что. По сути, эти люди обрекли семью на вымирание. Более того, семья потом была еще и сослана куда-то в Якутию туда. И его мама рассказывала ему про то, как они ехали зимой или поздней осенью, ну, там, чтобы снег шел, а они плыли на открытой барже, чуть ли не в летней одежде, мама с двумя малолетними дочками. На открытой барже, в мороз практически. И если бы не моряк какой-то, который их пригласил внутрь, там, к печке куда-то сесть, и дал им там по кружке кипятка и по горбушке, они, наверное, и не выжили вот, даже вот, вот этот вот переход. И таких историй там было много. Но в душе этой маленькой 4-летней девочки остался дикий страх того, что у нее не осталось ни одежды, ни книг, ни еды, ничего. И с тех пор она волей, она не выбирала это. Она не отдает себе отчет в этом. Но она вот этими... Ей уже там 96 лет... А ручки 4-летней девочки, она вцепляется руками в эти вещи, в эту одежду, и говорит: «Не отдам. Мне страшно, я не отдам». И эта история не о страсти вот этой бабушки, /4-летней девочки. Это история о страсти этого парня, который посмотрел на свою бабушку другими глазами. И вот эта вот страсть к осуждению, «Ты что ж ты делаешь? Ты неправильно все делаешь». Она вот так вот по щелчку рассыпалась, растаяла. И я очень хочу верить, я не знаю, чем эта история как бы закончилась, но я очень хочу верить в то, что он обнял свою бабушку и принес ей еще одежды, еды и книг. Наверное. Мне бы хотелось, чтобы она кончилась так.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Сегодня говорим о борьбе со страстями и о тех случаях, когда, может быть, действительно удавалось страсти победить. Такие случаи есть, и слава богу, что так. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Собственно, история первая в нашей сегодняшней программе от отца Александра была ровно о победе над страстью в самом прямом смысле этого слова. Человек победил зависимость от наркотика. Это сильно, это понятно, только с Божьей помощью возможно. Константин Мацан, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Кстати, Саш, в продолжение твоей истории могу о себе тоже рассказать. С пренебрежением всегда смотрела на людей, которые на завтраках в отелях выносят с собой еду. Ну, то есть люди приходят на завтрак, да, и причем это вот, как многие отмечают, это людей постсоветских в первую очередь касается.
Ты сейчас на меня имеешь в виду?
Нет.
Ты на меня смотрел с пренебрежением?
Ничего на завтрак с собой не выносишь, ты все съедаешь на месте. А есть такое, вот говорят, что в отелях, причем даже вот если там в некоторых странах, ну, когда еще мир был более открытый, чем сейчас, в некоторых странах, причем говорят, на входе даже ставили специально обученных людей, которые, если видели, что идут россияне, просили показать карманы, сумки, потому что чаще всего именно россияне выносили, я не знаю, с чем это связано. Но вот когда я такое слышала, мне всегда, ой, ну, елки, ну, люди, ну, зачем же мы так сами себя позорим? И однажды в поездке я оказалась в автобусе рядом с женщиной, которая при длинном переезде из сумки достала вынесенную с завтрака с собой еду. И, видимо, у меня вот весь мой этот праведный гнев такой неофитско-подростковый был написан на лице, и она из тех мудрых людей, которые умеют оценивать себя со стороны, ситуацию вообще со стороны, даже находясь внутри этой ситуации. Она посмотрела на меня и сказала: «Я понимаю, о чем ты думаешь. Ты знаешь, — говорит, — у меня диабет первой группы. И однажды на длинном переезде в автобусе, вот точно так же в паломнической поездке, я оказалась в ситуации, когда автобус, чтобы не выбиваться из графика, несколько часов не останавливался, а у меня не было с собой еды. И при ее заболевании эта ситуация практически прямая дорога, вот такая зеленая миля в реанимацию в лучшем случае, если успеют. До реанимации 200. И она оказалась в сложнейшей ситуации, потому что вынуждена была даже обратиться к гиду, чтобы гид задал вопрос в автобусе, нет ли у кого-нибудь кусочка печенья с собой. И, слава богу, у кого-то что-то завалялось, то есть до ближайшей там какой-то остановки, заправки, куда-то там они доехали. Дальше она, естественно, купила себе там то ли сок, то ли что-то еще, чтобы вот этот баланс сахара восстановить. Но она запомнила, то есть у нее практически уже все, у нее там холодили конечности, и, понимаете, да, с тех пор на всякий случай она берет с собой в автобус еду. И если рядом нет магазинов, то да, приходится выносить еду из зала с завтраками. Для меня это было мощнейшим таким вразумлением. Просто, как сказать, скоры мы бываем на такие суждения. Речь, естественно, не идет о том, когда вскрываются сумки с какими-то пачками чая, вынесенными, подтыренными, или я не знаю, что еще. Но вот в данном случае, понимаете, бывает.
Знаете,
так.
Знаете, я бы не стал этих людей еще осуждать, потому что это были наверняка, наверное, конец 90-х, начало 2000-х. Вот я как-то молодой инженер, ехал в 92-м, наверное, примерно году, в 93-м, в электричке. Ну, и я был только всегда общительный, разговорчивый. И со мной ехал один в военной форме человек, офицер. И мы с ним разговорились. Ну, я, как всегда, говорил о Боге. Особенно тогда еще был неофитом. То есть это можно было любого там вот остановить. Ты веришь в Бога, не веришь, мы поговорим.
Какие-нибудь свидетели или кто-нибудь еще, кто приставал к людям на улице, хватал за одежду, встретившись с вами, наверное, убежали бы от вас.
Не, ну я нет, я так было, не так, это пошли к Богу, хватал за одежду.
Вы хотите поговорить о Боге? Нет, нет, я православный.
Да, вот. Ну, как-то обычно я так и разговаривал, и потом, так сказать, мы переходили. И вот он говорит: знаете, вот когда я ем картошку без масла, без всего, только крошку и соль, варю картошку и соль, я нормально. Когда своей даю 4-летней дочке, у меня сердце кровью обливается, а мне нет больше ничего. Вот. Я в то время его понял, потому что я был инженер, мне моей зарплаты месячно хватало на проездной билет на метро. Вот. А поэтому вот после вот этого Тогда ты еще в Москве жил. Это не самый плохой вариант, как, естественно, столица, она всегда лучшая провинция в этом плане. Вот. И вот эти люди, они немножко разбогатели, они там что-то жизнь наладилась, они оказались с границей, а вот у них сзади было это 10 лет голода у некоторых, натурального голода. Вот, ну, там еще в деревне там выживали там картошкой, там, они, ну, там у них попроще было, а вот городским людям куда деваться-то? На балконе картошку не посадишь. Поэтому я бы не стал их осуждать, вот, потому что, может быть, это у них просто вот как у Джека Лондона, когда там человек спасли от, по-моему, любовь к жизни, да?
Любовь
спасли
к жизни.
От,
и до конца жизни он...
Ну, не до конца жизни, там, сказал, что через несколько месяцев у него прошло, но он набивал свои подушки сухарями.
Сухарями, да. У меня намного более прозаичная, вот тут есть как бы на эту тему не история, а опыт жизненный. Я тоже не понимал, зачем выносить еду завтрак в отелях, пока не приехал отдыхать впервые с маленькими детьми своими. Потому что ребенок приходит с тобой на завтрак, ты ему предлагаешь все разнообразие шведского стола, и он как-то поклевал, вот как цыпленочек, и ушел. Ему сейчас пока еще либо не хочется, либо скучно. А вот через полчаса ты с ним придешь на пляж или на экскурсию, спросит: папа, что есть поесть? Как-то вот надо, хочется поесть. И ты берешь эту несчастную булочку с собой, чтобы тут же ее предложить, потому что на завтраке ребенок не съел, грубо говоря, своего. Ты просто ему предложил это тут. Но это просто мило. А потом, когда в деле стали взрослые уже, повзрослее, когда уже можно апеллировать к разуму, я стал говорить: я ничего выносить не буду, поэтому ешьте сейчас, пожалуйста.
Отец Александр, вы хотели что-то добавить?
Ну, вот мы сегодня так очень много всяких историй рассказали, замечательных. Но вот надо понимать, что все эти истории, они не на пустом месте. Вот как вы правильно вначале сказали, что я не верю вот это по щелчку. Человек приходит к такой истории на протяжении всей своей жизни. У него внутренне копится вот как у этого молодого человека, который я вначале рассказал, копится ненависть к греху. Он молится. И вот очень важно в связи с этим, когда ты молишься, а вечером, ну, так условно говоря, да, ты опять впадаешь в свою страсть, может, с борьбой, может, без борьбы, но с борьбой, как мы знаем, лучше, а может, без борьбы, и утром ты просыпаешься, или там, может, даже опять же вечером, когда ты страсть удовлетворил, и у тебя такое полное уныние, говорю: Господи, ну, а что? Я молился, я старался, но я бессилен. И вот это очень важно, что ты осознал, что ты бессилен, но не Бог. И продолжать молиться, и продолжать копить ненависть к страсти. И, в конечном счете, ты ее обязательно победишь. Вот это надо верить. Это надо верить. И у тебя, в конечном счете, произойдет с тобой светлая история.
То есть, если человек из года в год ходит на исповедь, и среди его грехов есть, допустим, какой-то повторяющийся, это не значит, что он произносит свою исповедь формально, это значит, что просто
может,
если он каждый
может
раз...
формально, вот если он формально, это будет до конца, и, к сожалению, может перейти за черту этой жизни.
А если в это вкладывается...
Если это вкладывается, вот эта ненависть к греху, борьба, по возможности молитва пламенная, да, вот насколько это я способен гореть в молитве, и я не прекращаю этих усилий, вот тогда это накопится, и когда это, оно, так сказать, произойдет.
Я вспоминаю все время в связи с вот этой историей, ну, вернее, темой борьбы со страстями, картинку из «Маленького принца» Экзюпери, помните, там нарисовал иллюстрацию к предупреждению: «Дети, берегитесь баобабов». Астероид B612, маленький принц, который пропалывает ростки баобабов каждое утро. Потому что если этого не делать, то страсть... Ну, для меня вот эти баобабы – это такая метафора страсти. Он каждое утро начинает с того, что приводит в порядок сначала себя, а потом свою планету. Он идет и пропалывает вот эти самые крошечные, такие невинные, казалось бы, милые ростки баобабов, которые, если вовремя не разглядеть и не распознать, и не прополоть, то дальше будет рис номер два, в продолжение этого рисунка, где астероид B612, только никакого маленького принца с тяпочкой там уже нет, там три баобабы, торчащие в разные стороны, которые своими корнями эту планету разносят в хлам. И это принцип действия, когда от личности человека уже ничего не остается, да, а вот эта вот самая страсть, она корнищами своими прорастает, и все. И начинается конец. Начало конца такое. Поэтому действительно штука опасная, и мне кажется, что единственная возможность — это то, о чем отец Александр сказал.
Да, мы слабее страсти, это не всякого сомнения. И, к сожалению, всегда это понимаем и пытаемся сами бороться с нею. А вот когда мы после, может быть, многолетней борьбы осознаем, что мы бессильны. Кстати, был на группе алкогольных алкоголиков у нас недавно, которые у нас при храме действуют, они это очень четко, вот они это поняли, когда они поняли, у них началось какой-то вот, так сказать, прогресс. Вот когда мы поняли, что мы бессильны, но Бог нам может помочь, вот тогда начнется прогресс.
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, Константин Мацан, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами, Светлая История, на радио «Вера». Можно слушать, смотреть, а еще пересылать ссылки на наши программы друзьям, близким и знакомым. Благодарим за внимание. Пока.
Счастливо.
До свидания.
Особенно тем знакомым, у которых очень много страстей, на ваш взгляд. Всего доброго.
Светлые истории.